Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Москве продолжаются задержания оппозиционных активистов. Десятки тысяч жителей Центральной России остаются без электроэнергии. Белорусские власти ищут доказательств для уголовного преследования бывших кандидатов в президенты республики. Правительство Шри-Ланки полностью отказывается от употребления старого названия страны Цейлон. Таковы главные темы дня вторника, 4 января, по версии «Радио Свобода». Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Сегодня в Москве милиция задержала 35 участников одиночных пикетов в поддержку находящихся под административным арестом оппозиционных политиков. Эдуард Лимонов, Константин Косякин, Борис Немцов и Илья Яшин после акции оппозиции 31 декабря отбывают аресты сроком от 5 до 15 суток. На участников одиночных пикетов составлены протоколы о административном правонарушении, и к вечеру они отпущены. На тему работал корреспондент Радио Свободы Виталий Камышев.
Серия одиночных пикетов у СИЗО на Симферопольском бульваре, где содержатся Борис Немцов, Илья Яшин, Эдуард Лимонов и Константин Косякин, закончилась массовыми задержаниями. Пикеты были организованы рядом оппозиционных общественных движений в поддержку незаконно, по их мнению, арестованных политиков. Вот что рассказал Радио Свобода координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов.
Поначалу пикет проходил спокойно, собралось нас порядка 40 человек, люди по очереди стояли с плакатами. Милиции было много, два ОМОНовских автобуса, поначалу никто не вмешивался. Однако минут через 15 появились провокаторы, группы порядка 10 человек, молодежи, которые стали подходить к нашим одиночным пикетчикам со своими плакатами, на которых было написано «Закон для всех один», провоцировать милицию, чтобы они начали задерживать людей, так как уже получался не одиночный пикет, а массовый. Они своей цели добились, хотя мы объясняли милиции, что это не наши люди, что они провоцируют, но милиция как будто только и ждала этого момента. Тут же появился какой-то полковник, не представившись, схватил меня за куртку, потащил в автобус, после этого стали других задерживать. Сейчас нас набили полный автобус, держали человек, наверное, 20-25. И сейчас всех везут в ОВД Нагорное. Вероятно, опять будут фабриковать какие-то подложные административные материалы, чтобы нас осудить.
По словам Сергея Удальцова, провокаторы имеют непосредственное отношение к движению «Наши». Публицист Александр Рыклин считает, что российские власти берут пример с президента Белоруссии. Надежд на либерализацию политической жизни в год парламентских выборов он не разделяет.
То, что у нас началась такая, я бы сказал, лукашизация сферы взаимоотношений общества и властей, это очевидно для меня, совершенно очевидно, да. Ситуация ужесточается. Мы это видим по приговорам, мы это видим по той жесткости, с которой правоохранительные органы стали относиться к гражданам. Ну, мне кажется, приговор нашим товарищам, Немцову, Яшину, Косякину, Лимонову, ярко там свидетельству. Мне были забавны эти разговоры, которые действительно вели разного рода аналитики по поводу того, что в тандеме что-то происходит, что вот какие-то надежды на Медведева возлагаются определенными клиентами. Мне кажется, не существует такого субъекта политического пространства, как Дмитрий Медведев. Его просто нет в природе. Это совершенно беспомощный местоблюститель, которого просто оставили погреть стульчик.
Председатель Московского межрегионального объединения избирателей Андрей Бузин с выводами не торопится.
По-разному можно повернуться. Я думаю, что, конечно, это может быть намеком, и, скорее всего, это намек, но у нас очень быстро происходят некоторые откаты и обратные реакции. Возможно, что после такого жесткого Нового года я не исключаю, что в течение некоторого времени наступит оттепель. У нас все время туда-сюда мотает, поэтому, возможно, различные варианты. А, возможно, это именно тактические шатания. Хотя я не сомневаюсь в том, что борьба перед выборами в конце 2011 года будет жесткой, достаточно жесткой. И связано это, пожалуй, даже не с тем, что происходит внизу, а с тем, что происходит вверху.
И Александр Рыклин, и Андрей Бузин пришли на Тверскую площадь. Здесь, напротив здания Московской мэрии, акцию в поддержку арестованных оппозиционеров провести удалось. В ней приняли участие в том числе и задержанные накануне оппозиционеры. Они были обвинены в нарушении правил организации митингов и отпущены с предписанием явиться в суд. рассказывает ответственный секретарь политсовета движения «Солидарность» Михаил Шнейдер.
Все задержанные вчера были отпущены домой. Они утром встали и поехали на суд, поскольку люди законопослушные, и решили принять участие в судебном заседании. Когда мы приехали в суд, значит, судья был уже на месте, но никаких материалов дела еще не было. Материалы дела привезли в 11 часов. Нам сказали, что сейчас где-то минут через 10, максимум 15, судья ознакомится с материалами дела. Там не надо было читать все 14, поскольку все они написаны под копирку. Достаточно было ознакомиться с одним материалом. В итоге мы прождали не 10 минут, а прождали до без 20:12. И без 20:12 мы оттуда уехали, предупредив секретаря, что у нас очередной пикет начинается в 12, мы должны в нем участвовать. Если судья пожелает нужным, пускай она нас вызывает повестками.
Первой в одиночный пикет у памятника Юрию Долгорукому встала сопредседатель московского отделения движения «Солидарность» Надежда Митюшкина. Затем ее сменили другие активисты. Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 4 января. Министерство иностранных дел Беларуси считает контрпродуктивными заявления западных политиков, которые настаивают на расширении санкций и ограничительных мер в отношении режима Александра Лукашенко. Позиция Европейского Союза по отношению к Беларуси стала более жесткой после разгона в день президентских выборов 19 декабря. Акции оппозиции были избиты и задержаны более 600 участников демонстрации. 7 кандидатов в президенты обвинены в организации массовых беспорядков. 4 претендентов на высший пост остаются за решеткой до сих пор. Из Минска корреспондент Радио Свободы Игорь Корней.
Наметившееся было сближение позиций официального Минска и Евросоюза после событий 19 декабря отброшено на прежний уровень. С Запада раздаются заявления о необходимости заморозить как политические, так и экономические отношения с белорусскими властями, которые столь жестоко расправляются со своими оппонентами. Министр иностранных дел Швеции Карл Бильд не исключил, что Евросоюз может возобновить действие запрета на въезд в страны сообщества для президента Александра Лукашенко и чиновников, виновных в арестах участников митинга. Правительство Германии также выступила за возобновление действий санкций ЕС против Минска. О регрессии в наметившемся процессе демократических преобразований говорил и официальный представитель Госдепартамента США Филипп Кроули. Прежде всего, об этом свидетельствует решение белорусских властей не продлевать мандат миссии ОБСЕ. В белорусском МИДе пояснили, что это осознанное решение, поскольку организация пыталась вмешиваться во внутренние дела страны. Эксперты ОБСЕ критически высказались по поводу прошедшей избирательной кампании, признав выборы непрозрачными и недемократичными. Секретарь Центральной избирательной комиссии Николай Лозовик считает, что налицо двойные стандарты. В угоду европейцам было изменено избирательное законодательство, обеспечено сотрудничество между наблюдателями от СНГ и ОБСЕ. Однако, по его мнению, миссионеры ОБСЕ изначально заряжены на негатив.
Приезжают тысячи наблюдателей, которые порой ранее запрограммированы на какой-то конкретный результат, то есть на какие-то политические цели, и пытаются вот эти политические цели реализовать через свое вмешательство в избирательный процесс. Столько свободы, сколько было на этих выборах, не было, наверное, ни в одной стране.
Представитель белорусского внешнеполитического ведомства Андрей Савиных заявление западных политиков о необходимости расширения санкций в отношении руководства Белоруссии назвал следствием того, что часть европейских партнеров имеет искаженные представления о реальной политической и социальной ситуации в стране. С предложением потребовать от властей Беларуси немедленно освободить всех политических заключенных обратились к Европарламенту и руководителям стран ЕС представители политических партий и общественных объединений страны. Авторы считают это требование единственно возможным предметом переговоров между Евросоюзом и белорусским правительством. В случае неисполнения этих требований считаем целесообразным применить весь арсенал средств дипломатического, политического и экономического воздействия по отношению к руководству Белоруссии. Среди подписантов известные в стране люди. Первый руководитель независимой Белоруссии Станислав Шушкевич, лидер движения «За свободу» Александр Милинкевич, председатель Рады белорусской интеллигенции Владимир Колос, представитель гражданской компании «Европейская Беларусь» Виктор Ивашкевич, бывший председатель Национального банка Станислав Богданкевич и другие. Информация о массовых нарушениях прав человека в Белоруссии будет доведена и президенту России Дмитрию Медведеву. Об этом заявил член Совета при президенте России по содействию гражданскому обществу и правам человека Сергей Кривенко. Он приехал в Минск по приглашению Комитета международного контроля за ситуацией с правами человека в Белоруссии, созданного более чем 20 неправительственных организаций стран ОБСЕ 27 декабря 2010 года.
Я постараюсь всю собранную информацию, которая еще потом будет поступать, передать. Попытаемся сделать какое-то заявление и уполномоченному по правам человека, ну и правозащитное сообщество России.
Против 7 кандидатов в президенты, а также их доверенных лиц, возбуждены уголовные дела за организацию массовых беспорядков 19 декабря. Экс-кандидаты Алексей Михалевич, Владимир Некляев, Андрей Санников, Николай Статкевич, председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько, политолог Александр Федута и еще 20 политиков вот уже 2 недели остаются в следственном изоляторе КГБ. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В последние месяцы общим местом в размышлениях политологов и политиков стало проведение параллели между ситуацией в России и в Белоруссии. Чем похожи и чем отличаются политические нравы и общественные навыки в этих странах? На эти темы я беседую с обозревателем издательского дома «Коммерсант», создателем интернет-сайта «Белорусский партизан» Павлом Шереметом.
Несмотря на то, что ситуация в России довольно быстро, стремительно приближается к тому, что мы наблюдаем в Белоруссии, все-таки разница сохраняется существенная. В сфере распространения информации и свободы слова в Беларуси даже близко нет того, что еще сохраняется в России. Все, не только телевизионные, но в принципе все электронные средства массовой информации находятся под контролем власти. Только есть пятна независимости в интернете. И то часто редакции эти находятся за пределами Белоруссии. Есть 2 или 3 независимые газеты, которые на самом деле ведут борьбу за выживание. Очень жесткое законодательство и режим, регулирующий работу политических партий в Беларуси. Даже близко нет той свободы действий и финансовой, и организационной, которые еще сохраняются в России. Очень жесткие правила проведения выборов в Беларуси. Намного более жесткие, чем в России. Например, на президентских выборах в Беларуси надо собрать 100 тысяч подписей в 10-миллионной стране, а в России кандидату надо собрать всего 50 тысяч подписей. Ну, в общем, много мелких, больших, крупных, гигантских личий. В Беларуси власть полностью сосредоточена в руках одного человека и его семьи. В прямом смысле этого слова, в руках его родственников. В России все-таки власть концентрирована в руках корпораций, назовем это так. Есть еще несколько центров власти. В России намного больше экономической свободы. Отличие в плюс Беларуси, можно сказать, что там, конечно, намного меньше уровень коррупции на низовом и среднем этажах. В Белоруссии крупный проект без Лукашенко вы не получите, а мелкую бумажку без взятки вы получите.
А с чем вы это связываете, Павел? Почему так?
В Беларуси абсолютно тоталитарный режим. Абсолютно тоталитарный. Все тоталитарные режимы отличаются полным подавлением всевозможных свобод при сохранении каких-то таких островков порядка. Да, вот в абсолютно тоталитарных режимах коррупции на низовом и среднем уровне практически нет. В режимах, склонных к авторитаризму, основанных на каких-то корпоративных играх, вот там коррупция процветает, потому что сама система государственной власти, ну, разваливается. Вот. Но в России все-таки свободы и возможности для работы, ну, несравнимо больше. Конечно, за последние годы это пространство существенно схлопнулось, да, но в Белоруссии, ну, просто все закатано в асфальт.
Менталитет власти, управляющего класса или политического класса, сильно отличается в России и Беларуси?
Одной из причин того, что в России чуть больше свобод, чем в Беларуси, заключается разница в менталитете вот правящего класса. Правящий класс России хочет быть интегрирован в мировое пространство. Российская элита, она не хочет быть изгоем. Начиная от прогулок в Куршавеле и заканчивая решением каких-то глобальных мировых проблем. Поэтому российский правящий класс хочет дружить с западным правящим классом, и поэтому при всех разногласиях нет-нет, но пытается найти с ними какое-то взаимодействие, и для этого сохраняет эти островки или видимость свободы. Белорусский правящий класс абсолютно провинциален. Это колхозный правящий класс, который ограничивает себя всевозможных контактов с внешним миром, который боится этих контактов, но не встроен не то что в мировую, а даже в региональную, восточноевропейскую систему отношений. Поэтому этот правящий класс и не обращает никакого внимания на западное, да в общем-то уже и на российское мнение. Для белорусского правящего класса важен только факт финансовой помощи из Европы или из России. И вот только язык этих денег тоже они понимают, и поэтому кто торгуется с Европой, кто торгуется с Россией, ну так, по мелочи, и в ситуации какого-то жесткого разговора с белорусами, они сразу принимают правила игры, которые им навязывает их нынешний спонсор. Вот у российского правящего класса нет внешнего спонсора, но есть внешний политический и экономический партнер.
Вы прекрасно знакомы не только с политикой, но и, скажем так, с общественными навыками и в России, и в Беларуси, наверное, в равной степени. И, собственно, это одна из причин, по которой именно вам, Павел, я сейчас позвонил. Как вы думаете, уровень совковости, такое слово употреблю, сопоставим в России и Беларуси?
Я бы не говорил об уровне совковости, потому что все-таки за 20 лет это сильно трансформировалось, и выросло целое поколение, которое, в общем-то, не понимает, что такое Советский Союз. Но я бы говорил об уровне консерватизма. Все-таки белорусское общество, оно более консервативно, оно более закрыто, оно не пускает чужаков. Белорусское общество очень клановое, местечковое, очень важно, из какой вы деревни, из какой вы области. Но белорусское общество постоянно пытается подчеркивать, что оно проевропейское, что белорусы отличаются от россиян тем, что они более европейские, менее азиатские, мыслят. Поэтому такая чистота на улицах, поэтому меньше пьянства и так далее и тому подобное. Но это все общественная белорусская иллюзия. И уровень пьянства, и уровень других каких-то пороков не ниже в Беларуси, чем в России. Белорусское общество, но отличается от российского меньшим экстремизмом. Все-таки российское общество, оно более эмоционально открыто, и поэтому здесь вот появляются вот эти крайние радикальные течения фашистов. Белорусское общество, оно более гомогенно, оно более едино. С национальной точки зрения гомогенно, 80% белорусов, и поэтому нет национальных конфликтов. С религиозной точки зрения оно гомогенно, 80% православных. И с политической точки зрения оно менее подвижно и более консервативно, чем российское.
Журналист Павел Шеремет. Как в этой ситуации могут в 2011 году развиваться российско-белорусские отношения? Над этой темой работает корреспондент «Радио Свобода» Данил Гальперович.
В конце 2010 года между Дмитрием Медведевым и Александром Лукашенко произошло, по выражению белорусского лидера, чудесное примирение. Но как можно было мириться после того, как по телевидению про тебя говорят такое?
По данным психиатра Дмитрия Щегельского, диагноз «мозаичная психопатия» был поставлен Лукашенко еще в 82-м году. Именно по этой причине он и был комиссован из армии с должности замполита. Щегельский утверждал, что установил у Лукашенко целый ряд отклонений, характерных для его диагноза. Склонность к манипулированию окружающими. Тенденцию к искажению фактов и объяснению событий, исходя из теории заговора. Неспособность поддерживать личные взаимоотношения с людьми. Завышенную самооценку. Садистские наклонности. И неспособность к переживанию вины.
Тем не менее, Медведев после всех этих страшных слов, сказанных в сериале «Крестный батька» на телеканале НТВ, протянул ей руку дружбы. Некоторые скептики, правда, подумали, что сделал он это нехотя и по воле своего партнера по тандему. Российский президент даже поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах и высказал ряд добрых пожеланий.
Я надеюсь, что в результате этих выборов Белоруссия продолжит развитие по пути создания современного государства, основанного на демократии и дружбе со своими соседями.
Президент Белоруссии несколько оскорбился призывами Медведева к большей цивилизованности и немедленно ответил российскому коллеге:
«Кто-кто говорил, но только не Россия. Ну что вы на самом деле? Приезжайте у нас, поучитесь выбирать. Поэтому не надо этих параллелей. Мы знаем демократию и у вас, и у нас. Мы недалеко друг от друга ушли.
Председатель Комитета Совета Федерации России по международным делам Михаил Маргелов считает, что когда в Минске до крови бьют оппозиционеров и задерживают россиян, о дружбе говорить сложно.
То, что граждане России задержаны в Беларуси, это форменное безобразие. Я считаю, ничего позитивного для развития российско-белорусских отношений, для укрепления Российско-Белорусского союза не принесет. Господин Лукашенко, если повторять великое выражение Виктора Степановича Черномырдина, никогда не кладет оба яйца во все корзины. Он любит играть с разными партнерами по-разному. Посмотрим, насколько успешно у него это будет получаться. Успешной политика бывает тогда, когда она основана не на базарной хитрости, а на примате национальных интересов.
Тем не менее, по словам эксперта Московского центра Карнеги Николая Петрова, пока Александру Лукашенко удается довольно удачно лавировать между Европой и Россией.
Это выглядит так, как будто бы есть какие-то качели, и, имея крайне напряженные отношения с Россией, Лукашенко делал все, чтобы его отношения с Европой выглядели лучше, чтобы Европа признала некоторый прогресс, в том числе на президентских выборах, а как только эти отношения с Россией улучшились, и нужда выстраивать европейский вектор стало не такой острой, мы увидели совсем другой облик нынешнего белорусского режима. Дальше, мне кажется, некоторое время мы будем видеть вот эти белорусские качели в состоянии более теплых отношений с Россией и более холодных отношений с Европой.
Когда-то Владимир Путин предложил Александру Лукашенко в отношениях двух стран отделить котлеты от мух. Похоже, что за долгие годы, прошедшие с этого предложения, меню в контактах Москвы и Минска так и не поменялось. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 4 января. И вот главные темы, за вторник, простите, 4 января. И вот главные темы второй половины этого часа. Десятки тысяч жителей Центральной России остаются без электроэнергии. Правительство Шри-Ланки полностью отказывается от употребления старого названия страны – Цейлон. Начинается третий год олимпийского строительства в Сочи. Об этом поговорим после объявления краткого выпуска новостей.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Мне так не нападает.
Я тут совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею, но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше, ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве милиция задержала во вторник 35 участников одиночных пикетов в поддержку находящихся под административным арестом оппозиционных политиков. Эдуард Лимонов, Константин Косякин, Борис Немцов и Илья Яшин после акции оппозиции 31 декабря отбывают аресты сроком от 5 до 15 суток. Двигатели сгоревшего в Сургуте самолета Ту-154Б не были источниками пожара, сообщил во вторник Межгосударственный авиационный комитет МАК. Эксперты пришли к выводу, что пожар начался в задней части самолета. Энергетики обещают остановить энергоснабжение в Подмосковье к вечеру среды, если позволит погода. По данным Интерфакса, за прошедшие сутки была восстановлена работа 900 трансформаторных подстанций, еще около 650 нуждаются в ремонте. На востоке Таджикистана в ходе спецоперации убиты 8 боевиков, в том числе полевой командир, активист Аль-Каиды Алавуддин Давлатов. США подвергли критике инициативу проведения в Казахстане референдума по продлению срока полномочий президента Нурсултана Назарбаева до 2020 года. В заявлении американского посольства в Астане подчеркивается, что референдум станет для республики отступлением от принципов демократии, поскольку предполагает отмену гарантированных Конституцией выборов главы государства. Ряд международных организаций, занимающихся вопросами защиты свободы слова, призвали Минск освободить десятки журналистов, арестованных во время акции оппозиции после недавних выборов президента Белоруссии. Тегеран подтвердил сообщение о том, что пригласил представителей нескольких стран в Международном агентстве по атомной энергии МАГАТЭ посетить иранские ядерные объекты.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день вторник, 4 января. В Московской области продолжаются работы по восстановлению электроснабжения, нарушенного после обрывов линии электропередачи из-за снегопадов и порывистого ветра. Без электроснабжения остаются около 40 тысяч жителей Подмосковья. Ремонтные работы продолжаются также в Тверской и Нижегородской областях, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Подмосковье Вера Володина.
Энергетики объясняют, что перебои с электричеством сохраняются на западе и на востоке области. По последним данным областного МЧС, наиболее сложной остается обстановка в Раменском и в Сергиево-Посадском районе, где в деревнях без света люди мучаются вот уже 9 дней. Спасатели говорят, что свет появится к 22 часам 4 января. Энергетики докладывают, что около половины объектов будут временно работать по ослабленной схеме. В 5 районах Московской области из-за отключения электричества наблюдаются перебои с водоснабжением. При этом местные власти не организовывают автодоставку воды населению, как заявил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Как сообщают представители Московской объединенной электросетевой компании, для восстановления подмосковных ЛЭП из других регионов России перевозится 60 автовышек. В некоторых районах области местные жители, не дождавшись аварийных бригад, сами восстанавливают оборванные линии. Энергетики объявили телефоны доверия, по которым предлагают сообщать о всех случаях возможного вымогательства средств у жителей обесточенных населенных пунктов. Сельские жители, оставшиеся без света и тепла, находят и нечто положительное в ситуации чрезвычайной, поскольку отключение электроэнергии для многих из них дело привычное, на которые власти не обращали прежде никакого внимания. Вот что рассказал журналист издания «Одинцово Инфо» Георгий Янс.
Мы живем в 10 километрах от Медведевской резиденции, в 500 метрах. Другие у людей возможности, свет горит круглосуточно. Ну, самое печальное, может быть, еще то, что на эти сети все новые коттеджные поселки подсаживают. То есть нагрузка растет. У нас, я же забыл, когда было нормальное напряжение. То есть это как праздник, если там до 200 дотягивает. Деньги сразу нашли, 100 миллионов выделили или на ликвидацию чрезвычайных. И штаб создали, и сразу дополнительные генераторы нашли.
В своем блоге Георгий Янс пишет: власть кивает на природный катаклизм. То аномальная жара, то ледяной дождь, но не извлекает никаких уроков. Вряд ли такими уроками можно считать отставку Лужкова и вполне реальное отстранение от должности губернатора Громова. И тогда, и сегодня, пишет Георгий Янс, власть занимается понтами. Летом Путин тушит пожар из самолета, зимой отправляет губернатора встречать Новый год в обесточенные деревни. Для жителей от этих понтов толку с гулькин нос, но в нынешней системе координат власти по-другому быть и не может. Министр российской энергетики Сергей Шматко тоже считает, что проблемы с энергоснабжением нельзя объяснить одной погодой. Электросетевое хозяйство оказалось не готово к работе в сложных условиях. Чтобы избежать в дальнейшем повреждения ЛЭП падающими деревьями, по мнению министра, в Подмосковье необходимо вырубить около 8 тысяч гектаров леса. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Эксперты, следящие за состоянием дел в российской электроэнергетике, не считают, что ледяной дождь и другие погодные зимние неприятности стали единственными причинами масштабного отключения электричества сразу в нескольких областях Центральной России. Главный редактор газеты «Промышленные ведомости» Моисей Гельман указывает в этой связи на системные проблемы отрасли.
Общая причина вот растущего вала техногенных катастроф, которые наглядно были продемонстрированы в прошедшем году, это потеря управляемости экономикой вообще и промышленными объектами в частности. Значит, система управления должна содержать регулятор, это звено прямой связи, и звено обратной связи, контроля. Вот наглядным примером управляемого объекта с такими звеньями является автомашина. В ней регулятором является сочетание технических средств управления автомашиной и водитель. Это звено прямой связи. водитель, получая информацию о состоянии дороги, корректирует поведение свое на дороге. Если стекло будет забрызгано грязью, то обратная связь прервется. Или, не дай бог, с водителем что-то случится, обратная связь прервется, и сам регулятор испортится. И тогда возникает авария. Так вот, любой объект, он образно напоминает эту автомашину. Дефект регулятора заключается в том, что сегодня на многих объектах руководителями являются просто некомпетентные люди. Это наглядно видно на примере электроэнергетики, когда вместо специалистов в области энергетики назначались экономисты, никогда не работавшие в этой области. Обязательным условием устойчивой работы такого комплекса, как управляемый объект, системы управления, является независимость звена обратной связи от регулятора. Сегодня в нашей стране все звенья контроля входят в состав регуляторов. В свое время был упразднен такой орган контроля, как Госэнергонадзор. И в результате стали происходить многочисленные аварии, так как органы контроля внутренние, которые входили в РАОС России, они подчинялись непосредственно руководству.
Моисей, разъясните мне, пожалуйста, как эксперт, просто рядовому обывателю. Вот еще план ГОЭЛРО, насколько я знаю, был основан на организации сетевой электросети. Смысл в том, чтобы в том случае, если где-то что-то отключилось, то можно было перебросить с соседнего участка. А в Москве, мне кажется, вообще, если в московском регионе должно быть какое-то закольцованное. Кажется, так это все было в советское время организовано.
Вы совершенно правы. Суть единой энергосистемы заключалась в том, что сама энергосистема, образно говоря, напоминала единый бассейн. А точнее говоря, это был целый ряд бассейнов, между которыми осуществлялись перебросы электроэнергии. Причем бассейны эти, за исключением Дальнего Востока и Восточной Сибири, они располагались примерно вот в границах нынешних федеральных округов. Для того, чтобы по мере смены дня и ночи, в зависимости от часовых поясов, одни и те же электростанции можно было использовать для питания соседних, вот нынешних округов, да, с развалом РАО ЕС России было упразднено организационное и технологическое единство единой энергосистемы. Сама технология передачи сохранилась, но нарушились принципы. Вот если мы вспомним катастрофу московскую 2005 года, когда никакого ледяного дождя не было, да, она возникла в силу того, что вместо существовавшего до того времени единого хозяйствующего субъекта, Мосэнерго, появилось 13 новых компаний. Одна отвечала за сети, другая отвечала за производство электроэнергии, третья за ремонт и так далее, и так далее. Между ними не было организационной подчиненности. Когда в мае в результате снижения потребления электроэнергии был отключен ряд ТЭЦ, которые являются основой электроснабжения московского региона, то вместе с этими станциями был отключен целый ряд оборудования, обеспечивавших баланс между производством электроэнергии, пропускной способностью линии электропередач с потреблением, так как электроэнергия должна потребляться практически мгновенно после ее производства, то в такой системе должен поддерживаться оперативно баланс между этими тремя составляющими. Этот баланс должна поддерживать диспетчерская служба, которой подчинялись все составляющие. С возникновением множества субъектов вместо одной исчезло ответственное лицо. И поэтому был отключен целый ряд видов оборудования, что привело к нарушению баланса в распределении и потреблении электроэнергии. В результате возникли перегрузки на отдельных направлениях. И так как автоматика не была должным образом отлажена, то произошел коллапс. Сегодня сваливают вину на природные явления. На самом деле, то обледенение, которое произошло, оно не должно было привести к такой катастрофе, когда десятки тысяч людей оказались без света. Дело в том, что прежде в системе электроснабжения для устранения обледенения проводов использовался способ короткого замыкания.
То есть, иными словами, чтобы провода грелись, и чтобы вода, там, этот лед не образовывался, а просто скапывался, поскольку температура проводов была высокая.
Да, но для этого требовалось согласованность действий всех участников. Требовалась соответствующая мощность источника, да. Если его не хватало, этой мощности, то короткому замыканию подвергались отдельные участки постепенно. Но для этого требовалось отключить потребителей от одного направления, подключить к другому. Сегодня я пытался найти концы. Исчезла эта система. Сегодня никто не говорит, по какой причине рвались провода. Говорят, это обледенение. Возможно. Но дело в том, что при этом говорят о том, что деревья падали. Те участки, через которые проходят линии электропередач, во многих случаях они просто заросли деревьями. Это грубейшее нарушение норм технологической эксплуатации ЛЭП. Потому что все эти места должны периодически очищаться от деревьев. А мы видели, что на просеках лесных там были сплошные заросли. Это означает, что вообще никакой работы не велось. Но больше всего меня поразили опоры, которые были поломаны. О чем это может говорить? Либо о том, что металл устал, если эти опоры старые, да, и никто не контролировал состояние металла. Либо, если это опоры сравнительно недавние, то это металл просто плохого качества, что тоже связано с тем, что никто не контролировал. И, наконец, с опор воруют детали, которые обеспечивают жесткость конструкции. Поэтому, ну, согнутые опоры, да, это вообще верх всего. Примерно лет 5 тому назад я разговаривал с двумя руководителями сельских сетей Подмосковья. Они мне сказали, что потери достигают 60-70%. По некоторым сведениям, из 205 миллионов киловатт мощностей, четверть примерно не работает. Что сейчас ведет к дефициту электроэнергии, к дефициту мощностей, что тоже очень опасно. Сегодня же вместо единого хозяйствующего субъекта РАО ЕС России существует несколько сотен компаний. И все они сегодня нацелены на получение прибыли, а не на обеспечение надежности электроснабжения.
О проблемах российской электроэнергетики я беседовал с главным редактором газеты «Промышленные ведомости» Моисеем Гельманом.
Речник, Байкальский целлюлозно-бумажный, Химки, Мексиканский залив, Новый СНВ, революция и погромы в Киргизии, флотилия мира, Виктор Бут и Фрэнсис Гэри Пауэрс. В программе «Время и мир» события 2010 года в международной и в вашей жизни. Слушайте во вторник в 22 и в среду в час в 8 и в 15. Время московское, Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 4 января. Начинается третий год олимпийского строительства в Сочи. На проект «Зимних игр» 2014 российское государство планирует выделить около 30 миллиардов долларов. Эксперты отмечают, что это в несколько раз превышает суммы, потраченные на проведение олимпийских игр в Ванкувере и Лиллехаммере, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
На федеральных каналах рассказывают об очередных успехах олимпийской стройки. И при этом ни слова не говорят о том, что здесь нет ни одного стадиона для зимних видов спорта, и все приходится строить с нуля. Табу наложено и на сообщение о переселении жителей Меретинской долины. В мае этого года они устроили голодовку из-за низкой оценки их имущества. В Меретинской низменности возводят ледовые дворцы спорта. Их должно быть 6. Строительные работы ведутся только на 2 из них. К активному строительству 4 других еще не приступили. В горном кластере начали строить совмещенный лыжно-биатлонный стадион – санно-бобслейную трассу. Здесь же, в районе Красной Поляны, ведется подготовка к строительству трамплинов и горной олимпийской деревни. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Сочи Геннадий Шляхов.
В ходе подготовки к Олимпиаде строятся не только спортивные объекты, но и городская инфраструктура. На эти цели будет израсходовано 800 миллиардов из триллиона рублей олимпийского бюджета. Один из самых дорогих и сложных проектов – совмещенная автомобильная и железная дорога из Меретинской низменности в Красную Поляну. По мнению эколога, в ходе строительства этой дороги уничтожаются тысячи краснокнижных растений, рассказывает представитель экологической вахты по Северному Кавказу Дмитрий Копцов.
Продолжают разрушаться территории Сочинского национального парка, продолжает уничтожаться самая важная река города Сочи, река Мзымта, и никто ни на российском уровне, ни на международном уровне это не может остановить или не хотят останавливать.
В свое оправдание руководство РЖД, генерального подрядчика совмещенной дороги, говорит о проводимых компенсационных мероприятиях, новых посадках деревьев и десятках тысяч мальков, выпущенных в реку Мзымта. В ходе подготовки к зимней Олимпиаде предстоит переселить из своих домов около 1000 сочинских семей. Их недвижимое имущество попадает в зону строительства и изымается для олимпийских нужд. Для переселенцев ведется строительство коттеджей и многоквартирных домов, рассказывает Лариса Завидеева, руководитель департамента по реализации олимпийских полномочий администрации Краснодарского края.
Когда просчитывали объемы и параметры строительства жилья для переселения, брали всех людей, даже те, которые не выразили желание, будут ли они переселяться, либо они захотят получать денежную компенсацию. Жилья для переселения хватит всем. Наша задача не допустить нарушений прав кого-либо, кто попал в зону переселения, связанную с олимпийским строительством.
Не все переселенцы, вынужденные покидать свои дома, согласны с предложенной Олимпийским департаментом компенсации. Одни действительно улучшают свои жилищные условия, переезжая из бараков и старых домов, домов новостройки. Другие, напротив, из комфортабельного жилья вынуждены перебираться в менее комфортные условия. К примеру, у Владимира Корнеева трехэтажный дом, сауна, бассейн, камин, мастерская. Во дворе гараж, 10 соток ухоженной земли. Там, куда ему предстоит переехать, чистое поле, ни мастерской, ни былых удобств, ни ухоженной земли, и то и в 3 раза меньше.
На сегодняшний день те, кто имеет переселенческие маленькие дома, да, они выиграли. Но мы, вот, которые имеют нормальные дома, которые вкалывали всю жизнь, тратили эти здоровье, материалы, и деньги, и нервы своими руками, когда все строишь и все делаешь. То есть я как бы начинаю возмущаться.
Переселение граждан должно быть завершено к весне 2011 года.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Сочи Геннадий Шляхов. По словам оппозиционного политика, автора независимого экспертного доклада «Сочи и Олимпиада» Бориса Немцова, 2010 год жителям Сочи запомнится прежде всего выселением людей, живущих более 100 лет в своих домах в Эмеретинской низменности. В мае этого года жители Эмеретинки устроили голодовку. Они были недовольны компенсациями, которые им выплатят за изымаемые земли и имущество. По сравнению с прошлогодней предварительной оценкой, цена земли за сотку в этом году уменьшилась почти вдвое.
Очень многие люди потеряли землю, потеряли и заработок, потому что, вы знаете, там самые благородные земли нашей страны. И многих из них переселили в дома, которые были построены с использованием фенола, то есть ядовитого вещества, которая стала причиной кошмарного пожара в Перми. Мы узнали о неслыханных масштабах воровства на олимпийских стройках. Минрегионразвития заявило, что цена Сочинской Олимпиады теперь уже не 10, не 15, а 30 миллиардов долларов США. Могу вам сказать, что Олимпиады в Лиллехаммере, Олимпиады в Солт-Лейк-Сити и последние в Ванкувере обходились государством, частным компаниям сумму от 2 до 3 миллиардов долларов. Путинская Россия оказалась цена в 10 раз больше. При этом сейчас строится, например, одна из самых дорогих дорог в мире. Это дорога Адлер-Красная Поляна по левому берегу Мзынты. Цена километра которой 150 миллионов долларов США. Строительство велось очень интенсивными темпами. Варварски. Заповедная зона полностью уничтожена. Опасные подневые участки разрушены. Теперь угроза оползней на левом берегу будет очень высокая.
Кроме того, по мнению политика, стало очевидным, что ледовые дворцы, которые построят в субтропической зоне, будут никому не нужны после Олимпиады, продолжается председатель оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов.
Является абсолютно подцензурным делом обсуждение как строительства Олимпиады, так и дискуссия на тему, а стоит ли в субтропиках проводить зимнюю Олимпиаду. То есть Олимпиада не какой-то не праздник, а трагедия для многих. И самое, кстати, печальное состоит в том, что в стране, где не хватает стадионов, дворцов и так далее, строятся сооружения, которые заведомо будут никому не нужны после Олимпиады.
Россия потратит около 30 миллиардов долларов на проведение Олимпийских игр. Причина дороговизны проекта, по мнению экспертов, коррупция, неправильный выбор места проведения Олимпиады и низкая эффективность строительных подрядчиков. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключение рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Правительство Шри-Ланки через 38 лет после переименования страны решило избавиться от старого названия острова Цейлон в наименованиях государственных учреждений. Цейлонский совет по электричеству превращается в Совет по электричеству Шри-Ланки. Банк Цейлона в Банк Шри-Ланки. Колониальное название острова сохранится только в названиях чаев и чайных компаний, для которых Цейлон – это хорошо узнаваемый бренд. Название Цейлон острову дали в 16 столетии португальские колонизаторы. В 19 веке контроль над островом перешел к Великобритании. После обретения независимости в 1948 году Цейлон оставался британским доминионом. В 1972 страна приняла новую конституцию, сменив старое название на Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка. Рассказывает международный обозреватель Радио Свободы Александр Гостев.
Прекрасная земля, а именно так переводится с сингальского языка название Шри-Ланка, экзотический для любого европейца остров, колыбель уникальных тысячелетних культур, один из центров Тхеравады, самой консервативной ныне школы буддизма, один большой музей азиатских, почти инопланетных запахов, звуков и цветов, сегодня остается и страной, где сходу узнаваемых социокультурных старинных британских штрихов в повседневной жизни ее жителей ничуть не меньше, а для кого-то и больше, чем в бывшей метрополии, столь стремительно изменившейся за последние десятилетия. Что нередко случается с бывшими успешными колониями, когда-то мирно расставшимися с бывшими угнетателями и ставшими вполне состоятельными современными государствами. Британцев на острове никогда не ненавидели и не преследовали после получения независимости в 1948 году, в отличие от Кении, Зимбабве, Ямайки или Малайзии, что и определило дальнейший внешний вид Шри-Ланки, сегодня по объему ВВП на душу населения, занимающий в Южной Азии первое место. Город Канди, древняя ланкийская столица, где в храме Зуба Будды хранится одна из главных буддийских реликвий, знаменит еще и другой достопримечательностью – крупнейшим и самым старым во всей Азии ботаническим садом, почти не изменившимся с XIX века, с бывшей резиденцией, а теперь домом-музеем Луиса Маунтбеттена, первого графа Бирманского, вице-короля Индии, оборонявшего в 1942 году остров от японцев. Один из самых знаменитых, шумных, красочных буддийских праздников карнавалов, Пирахера, отмечающаяся в конце лета, начале осени, самый напряженный период для армии и полиции страны, где только что закончилась гражданская война. И когда среди сотен умопомрачительных костюмов видишь солдат и офицеров в гольфах, беретах с помпонами и стеками в руках, характерно отбивающими правой ногой перед тем, как встать по стойке смирно, понимаешь, что это бывшая часть британской армии и кусочек Пакс Британника. В этом сердце Азии, в горах Нувара-Элея, центре производства чая, кутаются в клетчатые пледы у каминов, а в Коломбо запивают отличным светлым пивом фиш-карри вместо фиш-энд-чипс. Здесь в пабах смотрят чемпионаты мира по крикету, финалы которых ланкийская команда стабильно выходит который год подряд. Здесь мальчики ходят в обычные школы в шортах и блейзерах с галстуками, а девочки в европейских платьях с бантами. Кажется, у меня дома до сих пор осталась еще одна коробочка чая «Серебряные почки» одной из лучших ланкийских фабрик «Гленлох». Ну да, вот «Packed in Ceylon». Кстати говоря, именно «Packed», а не «Made». Иначе это подделка. Цейлонский чай – единственный бренд, который, по новому решению правительства, останется цейлонским, а не ланкийским.
Рассказывал мой коллега Александр Гостев о геополитических причинах, которые могли побудить правительство Шри-Ланки практически полностью отказаться от колониального названия страны, рассказывает главный научный сотрудник ММО, специалист по южноазиатскому региону Андрей Володин.
Для Цейлона, Шри-Ланки, колониальная заноза никогда не была достаточно острой, но произошла на Цейлоне смена элит. Со сменой элит поменялся и алгоритм их внутреннего и международного поведения. Если раньше цейлонские или шри-ланкийские элиты смотрели на Запад как на образец и политической, и экономической организации, прежде всего имеется в виду бывшая метрополия Великобритания, то с приходом к власти президента Раджапакса подведена черта вот под эту, если угодно, западническую тенденцию. Сам Раджапакса образовывался в Москве в институте, в университете дружбы народов имени Лумумбы, как он тогда назывался. Его уже поэтому назвать чисто западным деятелем очень трудно. Во-вторых, Раджапакса возглавил Шри-Ланку в очень сложный момент противостояния между сингалами и тамилами. Сингалы – это этнос большинства, тамилы – это этнос меньшинства, хотя и достаточно крупного и весьма преуспевающего и в экономике, и в финансах. Для того, чтобы решить проблему межэтнического конфликта, первоначально пришлось это делать военно-политическими средствами, ему была необходима консолидация сингальской общины. Отсюда и Шри-Ланка, отсюда и полный отказ от колониального наследия, в том числе название страны Цейлон, это все достаточно распространено в соседней Индии, например. Такие города, как Бомбей, переименуются в Мумбаи, хотя Мумбаи – это совершенно искусственное название, поскольку Бомбей был создан колониальной властью, сначала португальцами, а потом уже англичанами. То же самое можно сказать о паре Мадрас-Ченнаи. Мадрас создавался как фактория, как крепость Святого Джорджа, а потом националистические силы переименовали его в Ченнаи.
Насколько сильна эта тенденция? Она может протянуться еще дальше в область внешней политики Шри-Ланки или Цейлона? Ну, скажем, выход или другая какая-нибудь позиция в британском Содружестве наций, например. Это возможно или нет?
Тенденция сильна, но какую-то другую позицию в британском Содружестве наций, я не думаю, что Цейлон, Шри-Ланка изберет, потому что их вполне устраивает нынешняя внешняя позиция. Их вполне устраивают отношения с бывшей метрополией, с Великобританией. А вот если мы подойдем к вопросу с геополитической точки зрения, то тут начинается весьма интересное развитие. Если раньше Цейлон был, ну, таким небольшим островом, который имел вот эти вот межэтнические проблемы, который имел отношения с Индией, с явно преобладающей страной над другими государствами зоны Индийского океана, то в последние десятилетия положение начинает меняться. В связи с растущим спросом на мировом рынке на энергоносители, Цейлон становится очень важным геостратегическим пунктом, через который или рядом с которым проходят основные пути доставки нефти и частично газа из зоны Персидского залива на Дальний Восток, в зону Южно-Китайского моря и на Японские острова. Само положение Цейлона становится чрезвычайно важным для такого крупного игрока мировой политики, как Китай. В последнее время Китайская Народная Республика проявляет все больший интерес к Республике Шри-Ланка. Достаточно серьезные инвестиции в экономику Шри-Ланки. Видимо, Раджапакса будет использовать вот эту заинтересованность Китая и такую, я бы сказал, скрытую индийско-китайскую борьбу для привлечения еще большего объема китайских инвестиций, а впоследствии и индийских инвестиций в экономику Шри-Ланки. И поэтому, оставаясь прежним в составе британского Содружества наций, Цейлон, Шри-Ланка меняет свое положение вот в этой геополитической системе координат в бассейне Индийского океана.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 4 января были эксперт по Южной Азии Андрей Володин и обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев. Правительство Шри-Ланки решило избавиться от старого названия острова «Цейлон» в наименованиях государственных учреждений. Вот так обстояли дела во вторник, 4 января. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Оксана Панье и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить. На сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Происходит беспрецедентное давление на лидеров российской оппозиции.
Это демонстрация силы. Это кто-то нам говорит, я так хочу и так
будет. Милиции вокруг активистов было очень много.
Мы не можем допустить, чтобы Северная Корея претендовала хотя бы на дюйм нашей территории.
Потяжется снега, падают деревья и ломятся крыши.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио Свобода.